Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В нескольких проповедях я говорил о сущности Бога, в смысле Небесного Отца. В нескольких проповедях мы говорили с вами также о Его Сыне, Иисусе Христе. А теперь в нескольких проповедях поговорим о Святом Духе, который является третьей личностью Святой Троицы. Конечно, я во многих проповедях уже касался темы Святого Духа, но я ни разу не посвящал ему внимания в отдельной проповеди. А сегодня мы поговорим с вами о Святом Духе, который в нас живет. Поэтому главным текстом нашей сегодняшней темы возьмем послание апостола Павла Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом, а также Второе послание Тимофею, глава 1, стих 14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Главное ударение ставлю на вторую часть этого стиха. «Духом Святым, живущим в нас». Мы, все дети Божьи, радуемся в любви нашего Небесного Отца, который послал в мир своего единородного Сына, как читаем в первом послании Иоанна 4, стих 9. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Это же действие Небесного Отца, но более подробно мы имеем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы, все дети Божьи, радуемся также в любви нашего Господа Иисуса, который сам добровольно отдал себя в жертву за наши грехи, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Но мы все должны признаться, что очень мало думаем и размышляем о любви Духа, о которой апостол Павел говорит в послании Римлянам, глава 15, стих 30. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Конечно, здесь имеется в виду Святой Дух, без которого мы не можем иметь ни радости, ни силы, не истинного познания Бога. Когда Господь Иисус после воскресения был готов покинуть своих учеников и снова вернуться на небеса к своему Отцу, то Он вновь и вновь направлял их взор на Святого Духа. Не заключается ли в этом для нас указание на то, чтобы серьезно исследовать, что говорит Писание о Святом Духе, который в нас живет? Как Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос, так и Святой Дух является настоящей личностью, является Богом. Апостол Петр мог сказать Анании в Деяниях апостолов, глава 5, стихи 3 и 4. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Но тем не менее, Святое Писание ясно различает Святого Духа от Отца и Сына. К примеру, когда Иисус давал ученикам задание о крещении, то Он сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28, стих 19. Эти слова говорят также о том, что Святой Дух — это третья личность Бога. И если я скажу «Святой Дух — это личность», то это слово я применяю к Святому Духу. Он является Богом и Духом, и нет более лучшего, более подходящего слова, чтобы выразить тот факт, что Святой Дух — это не просто воздействие и не просто сила, которая исходит от Бога и через которую Бог нас ведет. Но Святой Дух является действительной личностью, которая сознательно нас ведет, говорит, слушает, которая может быть огорчена, как читаем, например, в Евангелии от Иоанна 16, стихи 13 и 14, и в послании Ефесянам 4, стих 30. Читаю эти места. Евангелие от Иоанна 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Послание Ефесянам 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». Но если мы говорим о Святом Духе как о влиянии, то влияние не может говорить, слушать и огорчаться. Естественно, что Святой Дух проявляет большую силу и благословенное влияние, но Он сам представляет собой большее, чем просто сила или влияние. Святой Дух — это действительная личность, которая действует и разделяет каждому его особенности, как читаем в первом послании к Коринфянам 12, стих 11. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Такое действие простое влияние не может осуществлять, а только живое существо, которое имеет свою волю. Мы должны с вами также заметить, что там, где Писание говорит о Святом Духе, оно постоянно применяет для него личное слово «Он», которое невозможно применять по отношению к влиянию. О Божьем Сыне мы читаем: «Когда Он в плоти пришел на землю, и Слово стало плотью и обитало с нами». О Святом Духе Писание этого не говорит. Он не пришел на землю в плоти, не принял образ раба, не сделался подобным человеком и по виду не стал как человек. Но Он, тем не менее, присутствует сейчас на земле, действующей личностью. Сын Божий, вторая личность Божества, найден в своей личности как человек. Ученик Иоанн мог о нем сказать, как читаем в первом послании Иоанна 1 стих 1, о том, что было от начала, что мы слышали, что что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни, то есть об Иисусе. Святого Духа невозможно осязать руками. Руки грешников, которыми и мы все еще являемся, не могут осязать Святого Духа. Если бы это было возможно, то эти руки точно так прибили бы его ко кресту, как они прибили Господа Иисуса. Но руки грешных людей не могут это сделать. Святой Дух живет в людях, которые очищены драгоценной кровью Иисуса от своих грехов. В этих людях и через этих людей Святой Дух действует на земле, а окружающий нас мир чувствовал это с самого начала излияния Святого Духа, потому что в христианах находился другой дух, которому он не мог противостоять. Чтобы подобно Христу избавиться в этом мире от Святого Духа, они начали со Стефана, чтобы разрушить жилище Святого Духа. Но Святого Духа они не могли убить и не могли завладеть им, как читаем в Деяниях апостолов 7 стихи 51, 55 и 59. В отношении Святого Духа Господь Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна 14, стих 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». В дальнейшем разговоре Иисуса с учениками мы видим, что к этому времени Святой Дух еще не пришел на землю. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна 16, стихи 7 и 8. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Эти слова Иисуса можно применить только по отношению к кому-то, кто еще не находится здесь, которого еще ожидают. Вы можете, конечно, спросить, не присутствовал ли Святой Дух уже при восстановлении Богом разрушенного сатаной творения, как читаем в Бытие, глава 1, стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Как видите, здесь мы читаем о Духе Божьем, но не о Святом Духе. Господь Иисус имел совершенно другое намерение, а именно, чтобы Святой Дух пришел с небес на землю и занимал жилище в тех людях, которые через покаяние приходили к Иисусу. Между воздействием и проживанием имеется большая разница. Господь Иисус приходил к людям в райский сад, но он не жил там. Когда израильтяне, избавленные кровью агнцев, были выведены из Египта, то Господь Иисус говорит в Исходе 29, стихи 45 и 46, «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их». А позднее он действительно жил среди своего народа, как читаем в книге Числа, глава 5, стихи 2 и 3. «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих иссечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите. За стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Точно так обстоит дело со Святым Духом. Во все времена Он действовал с небес на земле. Но только со времени Пятидесятницы Он пришел на землю, чтобы жить в людях. В Ветхом Завете мы читаем о том, что Бог периодически по надобности посылал Своего, то есть Божьего Духа, на определенных людей для их оснащения к выполнению определенных заданий. В русском переводе Библии мы читаем в таких случаях «Дух Господень», что соответствует выражению «Дух Иеговы». Свой Дух, то есть Дух Божий, Бог посылал, например, на следующих Божьих мужей: на судью Самсона, на царей Израиля Саула и Давида, на Иефая, на Гедеона, на Гафаниила, на Веселиила и так далее. Выше я отметил, что Дух Божий и Дух Святой не одно и то же, но категорически я этого тоже не могу утверждать. Посмотрим, что откроет нам ниже Писание в этом вопросе. Если мы примем во внимание, что наш Господь Иисус открывался в Ветхом Завете под различными именами и символично даже в колодцах или источниках живой воды, а в Новом Завете Он открылся людям, Сыном Божьим, сошедшим с небес в плоти на землю, то по аналогии этого факта и Святой Дух мог открываться в Ветхом Завете Духом Божьим, а в Новом Завете — Святым Духом. В принципе, нам следует с вами знать, хотя Святой Дух и является третьей личностью Триединства, но Он в то же время является слугой Бога, потому что Бог, наш Небесный Отец, в основном действует через Святого Духа, как мы это видим по отношению к выше упомянутым Божьим мужам. Приведу два из этих примеров в Ветхом Завете. Первая книга Царств, 10, стихи 9 и 10. «Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Избылись все те знамения в тот же день». Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Книга Судей, глава 14, стих 6. «И сошел на него, то есть на Самсона, Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Уместно в этом месте заметить, что между Духом Божьим и Духом Святым имеется существенная разница. В Ветхом Завете Бог давал отдельным личностям Духа Божьего и снова его забирал. Так было с Саулом, так было с Самсоном и другими. А Дух Святой, которого мы получаем при покаянии, Бог больше не забирает. Это ясно и однозначно следует из Евангелия от Иоанна 14, стихи 16 и 17, где Господь Иисус говорит Своим ученикам: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». А коринфянам и римлянам апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам 6, стих 19: «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? С точки зрения Божьего Духа и Святого Духа особенно интересным является для нас сообщение апостола Павла в послании Римлянам 8, стих 11. Если же Дух того, то есть Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Очень интересное выражение. Еще раз прочитаю это выражение, будьте внимательны. «Если же Дух того, то есть Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Выражение «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса» говорит о том, что в этом Духе мы видим Дух Божий. И дальше читаем. «То воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас», то есть в детях Божьих. Из этих двух мест Писания, первое послание Коринфянам 6:19 и послание Римлянам 8:11, следует, что Святой Дух и Божий Дух – это одно и то же. Это говорит Библия. Только по сравнению с Ветхим Заветом мы видим большую разницу в том, что в Новом Завете Святой Дух живет в детях Божьих. И не просто, а пребудет с вами вовек. А в Ветхом Завете читаем, что Дух Божий сходил на Саула, сходил на Самсона и на других, но не жил в них. В определенных ситуациях Бог посылал на них своего Духа, а затем снова забирал его. Эти маленькие слова «на них» и «живущий в нас» показывают разницу между верующими Ветхого и Нового Завета. Для наглядности можно сравнить парусное и паровое судно. Парусное судно зависит в своем движении от силы, которую оно не имеет в себе. Эта сила, которая действует извне в лице ветра, наполняет его паруса и движет судно вперед. Паровое судно, в противоположность парусному, не зависит в своем движении от силы извне, от силы ветра, но постоянно носит эту движущую силу в себе. Оно может двигаться против ветра и волн, потому что движущая сила живет в нем. Как ветер заставляет парусное судно двигаться вперед, так и Дух Божий, а теперь можем сказать Дух Святой, приходил в Ветхом Завете на святых Божьих человеков, как читаем у апостола Петра во втором его послании, глава 1, стих 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». В противоположность Ветхому Завету дети Божии в Новом Завете носят Святого Духа в себе, как движущую силу. Прежде чем Господь Иисус исполнил на Голгофе дело искупления, было невозможно, чтобы Святой Дух пришел с небес и мог устроить себе жилище в людях. Сначала Иисус Христос должен был быть прославлен. Поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна 7, стих 39. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». А позже Господь Иисус сказал Своим ученикам в Евангелии от Иоанна 16, стих 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Быть может, кто-нибудь из вас скажет, ведь Святой Дух сошел с небес уже на Иисуса, к как голубь, и остался на нем. Конечно, Иисус был единственно безгрешным и чистым, на которого мог сойти Святой Дух и оставаться на нем. А во-вторых, мы должны учесть, что посредством Святого Духа Небесный Отец совершил помазание Своего Сына для выполнения задания Отца. Для Иоанна Крестителя сошествие Святого Духа на Иисуса было знамением, посредством которого он должен был узнать Господа Иисуса, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 32 по 34. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Святой Дух, сошедший на Иисуса в виде голубя, нашел на нем место покоя. Это событие напоминает нам о голубе, которого Ной во время потопа выпустил из ковчега, как читаем в Бытие, глава 8. Дважды этот голубь возвращался назад. Почему? Писание говорит о том, что голубь не нашел места покоя для ног своих. Об этом читаем в Бытие, глава 8, стихи с 8 по 12. Потом, после ворона, выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег, и помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.